Продолжаем уроки нравственного богословия. И напомню, в прошлый раз мы вели разговор о бедности. И главное внимание, естественно, у нас сосредоточено на непроизвольной нищете, непроизвольной бедности. То есть, когда человек хотел бы жить иначе, но вот в силу разных объективных и субъективных причин он живет очень бедно или вообще ниществует. И если вокруг нас есть такие люди, этим мы закончили прошлую нашу беседу, то мы должны, насколько это возможно для нас, чтобы, вспоминая слова апостола Павла, нам не было бы излишнего перенапряжения, не было излишней бы тягости, мы должны по мере наших сил разделить с несчастным, обездоленным человеком хлеб, одежду, чем можем, мы должны вот именно поделиться с человеком. И именно важен момент разделить, соучаствовать в его беде, насколько это возможно. А лишить его в корне, его социальную проблему, это могут только люди, которые для этого специально имеют особые дарования в виде, ну скажем, излишка средств или какой-то особой благодатью нищелюбия, которая позволяет им жить так, что они сами могут терпеть произвольную нищету, при этом все зарабатываемое они раздают несчастным людям. Но в целом это исключительные моменты. По общему правилу каждый человек призывается просто не быть равнодушным к чужой беде, не пройти стороной, обязательно разделить, соучаствовать, каким-то образом сердцем прикоснуться к чужой беде. И, конечно, если именно таким образом человек будет исполнять свое служение, то, по крайней мере, можно будет решить одну очень большую, современную, в современном мире очень большую проблему. Конечно, бедные люди бывают разные. Конечно, совершенно разные причины, по которым они могут оказаться в этом состоянии. Может быть, часто я не проводил какого-то социологического исследования, может быть, не столь часто, но иногда случается, что люди сами виноваты в том, что с ними случилось, что ни при каких обстоятельствах никакая помощь не пойдет им впрок. Такое бывает. Бывают люди, которые просто эксплуатируют человеческое сердце, человеческое сердоболие и живут за счет того, что фактически на иждивении у других людей, немало не заботясь о том, чтобы пропитать себя сами, вопреки известному слову из апостольского послания «Кто не работает, тот да не ест». Но чтобы разобраться в этой сложной проблеме, чтобы суметь ее разрешить, необходимо именно соучаствовать в беде другого человека, именно приложить к его проблеме свое сердце, войти в его беду, прикоснуться к его сердцу своим сердцем, не отнестись равнодушно к этому человеку, не отмахнуться от него какой-нибудь более или менее содержательной подачкой, а именно отнестись к человеку по-человечески. И тогда, вот именно тогда, когда мы разделим с человеком некую часть своей жизни, когда мы включим его в круг нашего участия, заботы, любви, молитвы, вот тогда, естественно, мы сразу же поймем, этот человек нуждается в помощи, в какой он помощи нуждается, какого рода поддержка ему нужна, чем мы можем ему помочь, что ему действительно нужно, или узнаем, что этот человек ему не должно помогать, потому что он все дары Божьи, дары человеческие, давая ему, обращает в прах, а Слово Божье не побуждает нас оказывать заботу, участие, какое-то вот вспомоществование подобным людям. И ну, разобраться в этом, не отнестись формально, можем только тогда, когда вот все наше отношение к несчастному человеку будет неформальным, когда мы действительно включили его в круг нашей жизни, когда мы не прошли мимо его беды, не остались к нему равнодушны, только тогда мы можем познать, как можно помочь человеку и нужно ли ему помогать вообще. Бедность – это не призыв к социальному переустройству мира, но социальное переустройство, несомненно, наступит. Социальная революция, несомненно, произойдет. И происходили, и, увы, будут происходить именно потому, что христиане не относятся по-человечески или по-христиански к бедам окружающих людей. То есть вот этот некую парадоксальность отношение христианства к социальной проблематике, ее нужно увидеть, почувствовать. С одной стороны, христианство, и мы ясно видим это во всем корпусе апостольских посланий, не только в отношении, скажем, к милостыне, к богатству, но и отношение к социальной расслоенности общества, к тому, что есть рабы, есть бедные, есть крестьяне, есть богатые, есть очень богатые люди. Вот христианство принимает такую социальную структурированную стратификацию мира и не пытается ее изменить, не пытается ее переделать. Наоборот, там, скажем, апостол Павел говорит, каждый должен оставаться в том чине, в том звании, в котором призван. И в послании к Филимону он об этом говорит, и в посланиях к церквям там, времен посланий из уст об этом, он об этом говорит. То есть очень много апостол Петр об этом также, скажем, адресуя отдельные слова к тем людям, которые находятся в зависимом положении от своих господ. Христианство принимает социальное статус таким, какой он есть. Но, с другой стороны, христианство призывает, ни в коем случае христиане не должны оставаться равнодушными к чужой беде. Именно беде, к чужой проблеме, к чужому горю, к чужой какой-то вот напряженности человеческого сердца, к чужому одиночеству, тоске, унынию, к любому количеству человеческого несчастья. Сколько бы оно ни встретилось на пути христианина, христианин не должен быть равнодушным. Он должен отзываться сердцем. И если бы христиане так откликались на всякую человеческую беду, относились бы к нему, к этой беде, по-человечески, то есть отзывались бы именно, болели бы сердцем за чужую беду и по-христиански бы пытались разделить с другим слезы и радость, горе и беду, то, может быть, вообще бы никаких социальных революций никогда бы и не было. Но социальная революция происходит именно потому и тогда в христианских странах, когда христиане в некой своей большинстве, в массовости своей, становятся просто равнодушными. Они по-прежнему создают какие-нибудь комитеты, общества, союзы, фонды, но этим не заменишь участие человеческого сердца. И именно это неформальная некая реакция на социальную проблему, отзывчивость человеческого сердца к чужой беде. Вот что требуется от христианина. Но особенно рельефно, так сказать, показательно отношение к собственности наблюдается в среде монашеской, в среде классических, традиционных общежительных монастырей. Не в тех монастырях, которые мы могли бы сейчас наблюдать. Несомненно, хорошие монастыри и сейчас придерживаются древних уставов, но вот этой рельефности, очевидности отношения к собственности в современных монастырях, она не очевидна. Даже в самых лучших она есть, но она не очевидна. Ее невозможно увидеть, невозможно прикоснуться к ней по разным причинам, потому что очень много привнесено в эту классическую традицию общежительного монастыря, очень много привнесено. И, конечно, вот современные монастыри не показательны в этом отношении. Это нисколько не говорит об их плохости или об их хорошести. Это говорит просто о том, что они не классические монастыри. Эпоха, в которую мы живем, она в целом не классическая. И поэтому очень многое из того, что есть современной, как не реальность современной монашеской жизни в прошлых монастырях, не было не потому, что нынешнее время хуже, а просто потому, что оно другое. И поэтому вот монастыри как часть, при всем их исключительном отношении к миру, они все равно остаются в этом времени, они связаны с этим временем, они не могут выйти из того исторического отрезка, в котором они находятся. И поэтому, хотя основные, скажем, моменты общежительного устава, основные требования к монашествующим, они, естественно, сохраняются и сейчас, только вот увидеть эту вот особую рельефность отношения к собственности в современных монастырях трудно. Хотя и есть, и я сам был свидетелем, но просто мне и больше видно, и больше люди говорят и показывают, и можно увидеть и в современных монастырях вот этот классический дух отношения к собственности, просто он не очевиден постороннему наблюдателю, вот так можно выразиться. А старые классические традиционные общежительные монастыри, они очень ярко это показывают. Во-первых, конечно же, человек, приходя в монастырь, он отказывается от своего имущества, отказывается навсегда. Отказывается, если можно так сказать, тотально, всецело. То есть он приходит в монастырь совершенно пустой. Еще раз подчеркну, речь идет о традиционном, классическом, общежительном монастыре, ну, скажем так, времен Иоанна Лествичника, например, или Пахомия Великого. Вот об этом идет речь. Человек полностью отказывался от имущества и приходил совершенно пустой. Отказывался навсегда. Именно если он был хозяином своего имущества, то он просто все его раздавал. Это имущество, он не мог бросить имущество и прийти в монастырь, потому что чиновники его найдут и вернут в мир и заставят распорядиться этим имуществом. Он должен каким-то образом им распорядиться, если он хозяин. И поэтому, как правило, люди состоятельные, да и не очень состоятельные, просто оставляли, раздавали все или оставляли какому-нибудь наследнику, если таковый не являлся, или просто раздавали бедным, но уходили, отказавшись от всего. Если человек уходил в монастырь, и потом выяснялось, ну, то есть он уходил в юности, у него были живы родители, и вот родители, умирая, вот должны были кому-то передать имущество, то человек, ушедший в монастырь, еще до ухода в монастырь, документально должен был подтвердить свой отказ от прав наследования. И если родители никак не могли с этим смириться, и были в Патерике такие случаи описаны, приходили и искали, чтобы он вернулся, и если сам не хочет наследовать, то каким-то образом распорядился бы этим имуществом, то монах категорически отказывался делать. Он не возвращался в мир никаким образом, ни при каких обстоятельствах, совершенно умерев для мира и совершенно отрекаясь от всяких прав собственности. Тут важно подчеркнуть, что даже вот инок, иной по отношению к миру, он даже мысленно не мог никогда возвратиться к оставленному имуществу. И, разумеется, это была нищета, но нищета добровольная. Нищета, которую человек избирал по своей собственной воле, принимая все последствия этой нищеты и зная, ради чего он отказывается от собственности. И важным здесь была не собственно нищета, скажем так, как некоторые подразумевают себе, человек просто отказывается от того, чтобы нести вот эту всю трудность, суету, попечение об имуществах и просто садиться кому-то на шею. Нет, для человека важно было соблюсти чистоту своего сердца. Он просто, отказавшись полностью от попечений, от суеты, от собственности, он полагался на волю Божью, и все, что ему необходимо было, тем не менее, для добывания пропитания, он это делал, человек, чтобы как-то пропитание себе добыть. Тут разные были совершенно механизмы, нас не это сейчас интересует. Важно, что и в древней традиции, очевидно, такие случаи были, когда кое-кто, надеясь просто уйти от сложностей выживания в этом мире, человек отказывался от своего социального статуса и переходил в монастырь, потому что там действительно можно было иногда прожить в достаточном, по крайней мере, иметь без хлопот хлеб на каждый день. И были люди, которые на это шли из разных жизнеописаний, лавсаиков, маргаритов, лугов божьих, патериков многочисленных. Мы встречаем подобные ситуации, что такие люди были, но не они становились святыми и не они украшали монашество. Как раз про них описывается, чтобы показать, что вот и есть и такие люди, приходящие в монастырь, но монахами их называть нельзя, потому что это люди, которые ищут своего, ищут комфорта, они не Богу служат, а ищут, где бы вольготнее, спокойнее и беспопечительнее прожить. Отказавшись от имущества, человек, приходя в монастырь, получал все необходимое. Одежду, чтобы носить, книги, если ему необходимо было, если он там и был грамотный, нуждался в этих книгах, инструменты, если ему необходимо было что-то в своей келье сделать или на каком-то послушании находиться. Все это он получал от так называемого келаря монастыря, то есть, по-нашему бы сказать, завхоза. И вот этот келарь выдавал все необходимое. Одежда часто была, конечно, не новая, от какого-нибудь прежде жившего монаха, и человек, келья тоже была, как правило, уже чья-то, кем-то обжитая, вот, или вместе все участвовали в строительстве этих келий. Но все, что он получал именно из рук келаря, из рук игумена. Он, любой приходящий, человек, приходящий в монастырь, понимал, что все, что он получил, он к этому не имеет никакого отношения. Это не его, он пользуется этим. Если угодно, это ему дано именно для того, чтобы попользоваться. И он должен будет потом это вернуть, в том числе и одежду. Он вернуть, и келарь примет эту одежду. И примет инструмент, который он использовал. И примет книгу, которую он читал. И пролистает каждый листочек. Не испортил ли ты книгу, не заложил ли ты где страницу, не оставил ли ты помарку и пометку, не брал ли ты книгу грязными руками. И это было отнюдь не просто неким формализмом и бюрократизмом, потому что действительно этой книгой, этой вещью, этой одеждой будут пользоваться после тебя вновь пришедшие в монастырь люди. Это Бог дал тебе пользоваться этой вещью, ты должен вернуть ее в целости и сохранности, и ты отдашь ответ за то, как ты относился к этой вещи. И каждый монах, получив вот, в пользование все эти вещи, он получал это с одной стороны как дар Божий, а с другой стороны как чужую собственность, то есть то, что ему не принадлежит, что ему надо сдать, и отчитаться в том, что вот эта сданная им вещь, она не испорчена, она, он никакого ущерба он этой вещи не принес. И, конечно, и наставления, монашеские уставы требовали, есть целые сборники таких древних монашеских уставов, и там ясно прописано, какую ответственность несет каждый монах за даденное ему имущество, будь то одежда или предмет личного потребления, скажем, ложка или тарелка, листок, книга, там, сиденье какое-нибудь, рогожка, что бы то ни было, все это ему дается, и он должен относиться к этому максимально бережно, потому что это чужое, он за это даст отчет. И, конечно, порча вот этого монастырского имущества воспринималась как духовная катастрофа, как грех, за который полагалось определенные, ну скажем, монашеские петимьи, и монах боялся нарушить эту, попортить эту вещь. Можно сказать даже, что если проследить вот эту логику монастырского устава, то отношение было именно такое же, как, скажем, отношение в Ветхом Завете человека к испорченному им невольно или вольно чужому имуществу. То есть человек должен был воздать сторицей, должен был действительно каким-то образом отчитаться за все то, что он сделал, как он попортил. Конечно, монахи очень бережно относились к чужой вещи. Можно люди, которые застали период жизни в Советском Союзе, могут подумать, что ну, это же очень похоже на понятие коллективной или социалистической собственности, а колхозной собственности. Там тоже также очень бережно нужно было относиться к чужому, к чужой, вот к этой коллективной собственности. Но есть, тем не менее, очень важное отличие, что монах, вступая в монастырь, добровольно отказывается от всего своего. И он понимает смысл, почему он ничего не может назвать своим. За каждую вот, привязанность к вещи ему приходится платить ущербностью его духовной жизни, нечистотой сердца, препятствиями в молитве. Это, во-первых. А во-вторых, человек, монах, пришедший в монастырь, он учился действительно очень благоговейно относиться вообще к ко всему, что его окружало, потому что вообще все это не его. Нагим он пришел в этот мир, нагим он и уйдет. Вот это дерево, этот забор, эта дорога, это камень, все это не его. Все это устроено Богом, и за каждое нечто неправильно сделанное, за всякое вмешательство, порчу, вот, нетворческую активность, нечто сделано не по воле Божьей, человеку придется отвечать. А колхоз, так попросту говоря, как раз учил совершенно другому. Как и всякое последствие социальной революции, он учил человека чужого не ценить. То есть, если человек, пройдя школу монастыря, учился ценить не только чужое, но не только свое, но и чужое, то человек, прошедший через колхоз, не ценит, в конце концов, вообще ничего, ни чужого, ни своего даже. И таким образом монах, поступивший в монастырь, он, даже имея довольство, то есть обеспеченный одеждой, едой, мебелью, книгами, он при этом был беспопечителен. Он, имея имущество, он совершенно ни к чему не был привязан, потому что это не его, он за это не отвечает. Он, это ему дано, завтра у него это отнимут. Ему могут дать такую одежду, могут поселить в такую келью, могут поселить в другую келью. Он свободен от суеты, он беспопечителен. И при этом он как раз может достигать того состояния, о котором Христос говорит богатому юношу. Если хочешь быть совершен, продай все, что имеешь, и иди за мной. Вот люди, монахи, они отказывались от всего, что имели, и все, что их отныне окружало, они почитали как нечто данное им Богом, и никаким образом к этому не прилеплялись, а следовательно могли достигать совершенства, и при этом оставались и аккуратными, и бережливыми. Об этом много написано у святых отцов, но главное для нас очень важно, вот эта школа монашеского отношения к собственности была взята на вооружение и мирскими людьми. Но об этом мы уже поговорим в следующий раз.